Издательство «Самокат» представляет книгу Нины Дашевской «День числа Пи». Повесть первая. День числа Пи. Меня зовут Лёва. Я из Москвы. Я школьник. Это по английскому заданию. Написать по образцу. Считается самым важным именно это. Кто ты? Откуда? Хотя на самом деле важно именно то, что я Лёва. Именно этот набор звуков обозначает меня. Вот это сочетание звуковых волн. Мягкое «л», твердое «в». Хотя «в» никогда не бывает таким уж твердым. Звуки мягкие, а имя суровое. Лев. Если бы у меня было другое имя, я был бы другим. Может быть, не таким странным. То есть странный не я, а люди вокруг. Но их большинство. Так что приходится играть по их правилам. Смотрите сами. Если в моем классе всего два человека пишут без ошибок, ставят запятые в правильных местах, это значит, мы с Соней ненормальные или все остальные? Или на математике сегодня объясняли. Любое число в нулевой степени равно единице. Это логично. Если умножить его на себя, то оно станет само собой в первой степени. Никто не понял, кроме меня. Это значит, я псих, да? Я и учитель, нас двое. Что ж, тогда я не хочу быть нормальным. В нулевой степени мы все одинаковые, равны единице. И нужно нас умножить на самих себя. Тогда мы станем собой и будем все разные. Очень красиво и понятно. Все совпадает. У чисел такой понятный и человеческий мир. Очень разумный и с ясными правилами. А если возвести меня в отрицательную степень... Лёва, а что опять случилось? А? Дедушка. Вышел меня встречать, будто я сам не дойду из школы. Лёва, Лёва, тебя что, опять били? Никто меня не бил. Это правда. Я точно помню, что меня не били. Кажется, я сам его двинул. Ну так. Потому что Комлев идиот, по-другому не понимает. Но точно не помню вообще. Неинтересно же думать про такое. Я и забываю сразу. «Значит, меня опять в школу вызовут», — вздыхает дедушка. «Знаешь, — говорю я, — чему равно любое число в нулевой степени?» «Единица», — отвечает дедушка и почему-то опять вздыхает. «Ну вот, нас трое. Дедушка, наш математик и я». «А Комлева я возвел в отрицательную степень. Я бы его с удовольствием разделил на ноль, но это невозможно. В математике очень четкие правила, в отличие от мира людей. Если что невозможно, то невозможно окончательно». Дедушка читает книгу. Он читает совсем не так, как я. Он умеет сидеть за столом. У него дальнозоркость, и книга должна лежать далеко, на вытянутой руке. И оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не сущность, не вечность. Оно не тьма, и оно не свет. Оно не ложь и не истина. До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков. «Это маятник Фуко», — говорил ее милый. «Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в обсерватории». «Лёва!» «Что, ты ничего не замечаешь?» — спрашивает дедушка. «А что такого?» «Во-первых, это моя книга. Ты влез без разрешения, и твоя голова мне мешает. Ты не видишь, что мне неудобно. Во-вторых, ты перевернул страницу, а я еще не дочитал. Вообще это свинство. Я же тебе не мешаю, когда ты читаешь». «Извини», — говорю я. Ну вот, он и не сердится. Я недавно научился говорить это «извини». Правда, решает многие проблемы, как оказалось. «А что такое маятник Фуко?» «Я читаю», — говорит дедушка. «Потом напомни мне, объясню про маятник». «Когда потом?» «Через 34 минуты». Вздыхает дедушка. Чего он все вздыхает? «Лёвка, это еще что такое? Не переоделся до сих пор. А руки помыл? Нет, Миша. И ты тоже. Ну что мне с вами делать? Читают, сидят. Один другого лучше. Что старый, что малый. Я же вас десятый раз зову. Остыло уже все. А если я буду читать, что тут будет?» «Не десятый, — говорю я, — но тихо. Я же понимаю вообще-то. Круглые числа — это такой оборот речи. Она могла бы сказать... Тысячу раз уже вас звала, а на самом деле всего пять, ну или шесть. Вилки достань, — говорит бабушка. Я достаю три штуки, раскладываю. Лёвка, ну что ты за человек? Кто же вилкой суп ест? Ты же сама сказала, вилки. Я имела в виду ложки. Ты что, сам не видишь? Своей головы нет. С ума сойдешь с вами. Поди разбери. Бабушка, кстати, часто путает слова. То есть не путает, а просто использует их по-другому. Дедушка прекрасно ее понимает. «Миша, принеси мне шубу!» — просит она, и дедушка приносит ей зеленую кофту, глазом не моргнув. а в другой раз она просит кофту, а дедушка приносит ей очки. И всегда угадывает. Я думаю, что вот эти звуковые волны, слова, нужны, когда люди друг друга плохо знают, а дедушка с бабушкой понимают друг друга на каком-то другом уровне, им слова не нужны. То есть нужны не для передачи информации, а для чего-то другого. Сказать просто «Ты здесь? Ты меня слышишь?» «Да». Только и всего. Остальное они знают и так. Они живут вместе 52 года, 3 месяца и 14 дней. То есть, если брать в процентном соотношении, я у них совсем недавно. Я мою посуду. У меня есть специальный алгоритм. Сначала тарелки, от большой к маленьким. И воду потом из верхней в следующую выливать. В нижней набирается много, потом ложки. У ложек тоже есть свой порядок, как их раскладывать потом. Чашки — самое простое, поэтому последнее. «Лёвка, давай я сама. Чего ты возишься?» «Я не вожусь. Я должен закончить. И я знаю, почему бабушка меня торопит. Она хочет побыстрее оказаться в чистой кухне. Она не может, когда не чисто. Она тогда говорит, у меня болит кухня. Я этого не понимаю, но верю, что у нее так. А потом она совершенно отдельно, в чистоте и тишине, сварит себе кофе и будет слушать Шуберта без нас. Мы очень разные. В нашей семье у всех свои странности. Дедушка любит книги. А бабушка любит музыку. Про меня они думают, что я люблю цифры. Но это не совсем так. Время после обеда и посуды бабушкина личное. С ней нельзя разговаривать, ни о чем спрашивать, шуметь. Такое правило, она слушает музыку. Все. Я редко встречал людей, кто умел бы так слушать. Конечно, в концертном зале понятно, все сидят и слушают. Но если в записи, дома, скажем, или на улице, люди всегда делают что-то еще. Разговаривают, читают, куда-то идут. Бабушка и сама часто делает всякие домашние дела под музыку, но это в другое время. А сейчас она просто сидит и слушает, и смотрит, как закипает кофе, потом пьет его, смотрит в окно и слушает музыку. Организованное сочетание разных звуковых волн. Мне можно быть на кухне, только молча, а не говорить очень трудно. Поэтому чаще всего я ухожу и слушаю через стенку. Сегодня Шуберт. Я видела обложку диска. Дедушка читает. Я сажусь делать уроки, но они не лезут мне в голову. Я думаю о музыке. Дело именно в организации времени. Музыка структурирует время с помощью звуковых волн. Как это устроено? У меня так называемый абсолютный слух. То есть я слышу все звуки нотами. Могу сказать, где соль, а где фа диез. Я раньше думала, у всех так. Это как цвет. Ведь обычно люди легко отличают синий от зеленого, например. Есть, конечно, множество оттенков. Их различают не все. Но все же нет ничего удивительного, когда человек говорит, этот цвет точно такой, как у моей машины. Или светлее, или темнее. Это никого не удивляет. А умение различать звуки по названиям оказывается редкость. Причем они бывают разные. Скажем, высокая ля или низкая. У меня долгое время был камертон. Маленькая металлическая вилочка с двумя зубцами. Мне очень нравилось, что я могу в любой момент ударить его обо что-то или просто сжать зубцы, а потом отпустить. И поднести камертон к уху. И всегда услышать ровно то, что ожидаешь, звук ля, первой октавы. Куда он делся, кстати, этот камертон? Не знаю даже. Я этот звук могу теперь в голове вызвать без всякого камертона. Колебание звуковых волн, 440 Гц. Физики измеряют звук в герцах. Это количество колебаний в секунду. Бывает ля чуть выше, 442, например, или ниже. Это в старинной музыке, 405 или 407, скажем. Звук ля поднялся за несколько веков. Жизнь ускоряется, музыка это отражает. Но про герцы думают только физики и настройщик. А музыканты обычно не думают. Они берут два звука вместе и слушают. Звучит красиво, чисто. А на самом деле колебания звуков вписываются в математические формулы. Математика объясняет все. Во времена Пифагора музыка относилась к наукам. Точным. Первобытные люди пели как хотели. Ну, как умели. Слушали, слушали. И привыкли. Вот это звучит хорошо, правильно. А это неправильно, фальшиво. А потом музыка усложнилась. Появились и музыкальные теоретики. Им обязательно нужно все разложить по полочкам. Придумать новые слова. тоника, субдоминанта. Да не в словах дело. Просто вот поняли люди, что звуковые волны между собой в строгих математических отношениях. Есть такое понятие — гармония. Скажем, в китайской музыке или где-нибудь в Африке правила другие. Но смысл в том, что они всегда есть. Человеческие уши отслеживают, подчиняются ли звуки правилам гармонии. Если нет, люди кричат, что это фальшиво, некрасиво и даже отвратительно. Значит, нарушены математические соотношения. Но бывает, композитор специально ломает готовые формулы, чужие системы. Выходит из клетки гармонии и придумывает свое. Свою систему, свой мир. Тогда большинство слушателей, привыкших к старым границам, говорит: «О, это ужасно! Он не играет, а вытирает с клавишей пыль». Это про Прокофьева так говорили, например. А несколько человек слышит: «Это новая система. Непривычная, но она есть. Это не хаос, а новая организация звуков». И тогда через много лет, когда человечество привыкает к новому, этот композитор становится любимым. «Лёва, свет включи, что ты в темноте сидишь?» Шуберт давно закончился. Дедушка подходит ко мне и включает лампу. Свет падает на тетрадь. На полях моей рукой нарисованы цифры и ноты, стрелки и другие знаки, понятные только мне. А посередине написано: «Домашняя, раб». На слове «работа» я сломался. Наверное, потому что после «б» нужно отрывать руку и переносить. И тут я как раз задумался. «Лёва, ты хоть за временем следишь, а, Лёва? Опять потом будешь рыдать, что ничего не успеваешь?» Я смотрю на часы. Это ужас. Ужас, сколько времени и сколько у меня еще уроков. Меня совершенно выключает из жизни. Почему я такой? Почему я такой ненормальный? Приходит бабушка, приносит мне яблоки, чтобы я грыз их, а не ручку. Я немного успокаиваюсь. Дедушка ставит часы. Мы пишем график, что я успею, за сколько сделать. Конечно, я успеваю. «Вечно с тобой надо сидеть. Взрослый же парень», — бормочет дедушка. «И хватит петь уже. Сам себя отвлекаешь». «Лёвка поет Шуберта», — говорит бабушка. «Ох, какой слух. Ведь мог бы быть музыкантом». «Музыкантом», — ворчит дедушка. «Музыканту надо уметь работать». А он: «Что такое маятник Фуко?» — спрашиваю я. «А? Маятник Фуко. Ты сказал, через 34 минуты расскажешь. А прошло уже 448. Еще в секундах посчитай. Спать пора. Я тогда в интернете посмотрю, если тебе жалко объяснить». «Зубы чистить», — командует дедушка. И пока я чищу, объясняет: «Это такой маятник. Груз на очень длинном тросе. Его можно устроить в башне или в соборе каком-нибудь. Нужно особое пространство, очень высокий потолок. И если маятник там раскачать, то через некоторое время будет заметно. Траектория изменилась». «Траектория чего?» «Раскачивание груза. Потому что на самом деле маятник качается по-прежнему, а Земля крутится. То есть это такой прибор, наглядно показывающий вращение Земли. Лёва, ты щеткой шевели хотя бы чуть-чуть. И объясни мне теперь, как это возможно — чистить зубы и петь одновременно? И ты же совершенно меня не слушаешь». «Слушаю я. Чего он?»